Аллилуйя, слава Богу. Мы благодарны Богу за всю Его благодать, за Его милость, за любовь, за все, что Он для нас делает. Наш Бог благ и милостив. И наш Бог всегда творит правду. Аминь. Не творит Бог ничего беззаконного. И нас учит также делать всегда правду. Слава Ему и хвала. Аллилуйя. И для нас, для верующих людей, очень важно подражать Иисусу Христу. Сам Господь сказал, берите с меня пример. Апостол Павел говорил, берите пример с меня, как я беру с Иисуса Христа. И мы, каждый из нас, должен подавать пример ближнему своему, в своей семье, в своем доме, своим детям, своим поколениям будущим. Везде мы должны подавать пример, который оставил нам Иисус Христос. И одна из величайших качеств нашего Господа – это была Его вера. Вера и доверие Отцу. Он настолько верил и настолько доверял, что Отец не мог его оставить без всех его молитв, все, что делал Господь, все, что делал Отец для Сына Своего, по вере Христа. И этот один из величайших примеров, который оставил Христос, это вера. Я хочу сегодня об этом говорить. Но когда мы веруем, вы знаете, что это для верующего человека вера – это сильное оружие. И не все верующие люди имеют веру. Многие люди, которые считают себя верующими, не имеют веру. Вы понимаете, о чем я говорю? То есть быть верующим – это не означает иметь веру. И я хочу об этом поговорить. Почему? Потому что дьявол, враг наш, он всегда направляет свое оружие, свои стрелы раскаленные, всегда направляет на те места, где мы сильны. И он противостоит этому. Потому что где ты слаб, ты легкая добыча для него. Когда ты проявляешь слабость, дьяволу не обязательно воспользоваться этим, твоей слабостью. Твоя слабость, она подпитывает, сама по себе слабость верующего человека, она подпитывает врага и дает ему силу. И ему не обязательно проникать в твою жизнь через твои слабости. Послушайте внимательно, это очень важно. Но там, где ты силен, дьявол знает, что он не сможет тебя атаковать. Но он будет пытаться и будет пытаться находить какие-то способы, чтобы разрушить тебя. Не через слабости твои. Понимаете? И вот эта вера, которую оставил нам Господь Иисус, дьявол все делает, чтобы нашу веру разрушить. Об этом мы будем сегодня говорить. И проповедь моя называется «Борьба с врагами веры». Борьба с врагами веры. Что такое верить? Верить – это акт воли. Собственной воли человека, верить или не верить. Это акт воли. Это выбор. Это выбор человека. Верить Слову Божьему или верить своим чувствам. Или верить своим чувствам. Поэтому я говорю, что многие люди, верующие люди, они не имеют веры. И мы должны с этим разобраться. Как, впрочем, со всем мы всегда разбираемся, да? Потому что если ты не разберешься, ты просто марионетка в руках дьявола. Он знает, он очень хитрый, он очень искусный обольститель, он очень искусный враг. Зная все твои слабости, он будет проникать в твои сильности. Не в слабых сферах твоей жизни он будет атаковать тебя, еще раз говорю. Поэтому нам надо иметь сильную веру. Это основа. Это основа верующего человека – иметь веру. Без веры угодить Богу невозможно. Никто не угодит Богу без веры. Поэтому Иисус настолько верил и оставил величайший пример веры. Поэтому нам надо противостоять сегодня дьяволу. И мы поговорим об этих врагах, которые противостоят нам. Это враги, это определенные полчища злобы поднебесной, которые пытаются разрушать нашу веру. Я хочу поговорить о некоторых моментах. Я не знаю, вложимся ли мы в одну проповедь, если нет, то будет еще продолжение. О некоторых основных моментах, которыми враг пытается нам противостоять в нашей вере. И первый враг нашей веры – это антипод. Что такое вера, а что противостоит вере? Неверие. Первый враг нашей веры – это наше неверие. Я не говорю сейчас о неверии людей, которые говорят, я не верю в Бога, я верю лучше там в каких-то гороскопы или доверяю, или каким-то другим идолам или богам с маленькой буквы. Я не верю в Иисуса Христа. Я не говорю о таких людях. Я говорю сегодня именно о верующих людях, которые знают Иисуса Христа, которые приняли Его своим Господом и Спасителем. И такие люди имеют вот это неверие. Неверие. Итак, неверие – это один из основных врагов нашей веры. Неверие, оно имеет два вида. Два вида неверия существует у верующего человека. Да, такой парадоксальный такой момент, что у верующего два вида неверия. Да? Тут думаешь, как бы с одним справиться, а тут оказывается еще два. Итак, первый вид неверия верующего человека. Римлянам 10 глава, 17 стих. Римлянам 10 глава, 17 стих. Писание говорит нам, Слово Божье говорит нам. Итак, вера от слышания, а слышание от Слова Божьего. Вера от слышания, а слышание от Слова Божьего. Мы должны увидеть эту связь, что источник веры, он находится в слышании. Он находится в слышании. Источник веры находится в слышании. А что такое слышание? Это не просто слушать. Слышание – это услышать. А когда ты услышал, ты приобретаешь знание. Человек, который слушает, но не слышит, он теряет знание Слова Божьего. Писание говорит, что народ Божий, он гибнет от недостатка знания, от недостатка ведения. Это от недостатка знания народ гибнет. Потому что когда у нас нет определенного опыта знаний, мы обязательно погружаемся в этот вид неверия. В момент неслышания. Поэтому очень важно понимать, что источник веры – это слышание, которое приводит тебя к знанию. Итак, мы видим, что первый вид нашего неверия – это неверие от незнания слова. Неверие от незнания слова. Вы знаете, когда… Почему мы начали на экран выводить, ну, много уже лет назад? Раньше я всегда говорил, что мы должны приносить с собой Библии. Мы должны, когда я называю местописание, мы должны находить. Но прогресс идет вперед, и мы начали выводить на экран. Почему? Потому что когда человек начинает искать в своей Библии, то следующее предложение, которое проповедует проповедник, он уже теряет связь. И есть люди, которые начинают сравнивать с другими переводами тут же. То есть они абсолютно теряют волну проповеди. теряется волна, это ведет к рождению твоего неслышания. Неслышание ведет к незнанию. Незнание, оно ведет тебя к неверию. И верующий человек, который сравнивает, который находит, который делает, создает вид, мы поговорим об этом тоже сегодня, может, дойдем до этого, если сегодня. Он создает вид своей веры, своего знания, на самом деле он теряет веру. Этот человек всегда остается на одном уровне. Его молитвы, его понимание, его духовное видение, оно не возрастает, оно всегда однотонно. Ну, в размерах каких-то вот так оно колеблется. Чуть есть, чуть нету, чуть есть, чуть нету. Два шага налево, два шага направо, шаг вперед и два назад. И это очень важно. Это неслышание, которое рождает неверие. Это первый вид нашего неверия. Если верующий человек невнимательно слушает Слово Божье, я повторяю, я хочу, чтобы мы это усвоили и запомнили. Если верующий человек невнимательно слушает Слово Божье, в итоге приходит неверие. Он не теряет статус верующего человека, нет. Я не об этом говорю. Но его вера остается всегда на том и самом уровне. Он не растет в своей вере. Итак, первый вид неверия – это неверие от незнания слова. Незнание – это неслышание. А вера – от слышания, а слышание – от Слова Божьего. Это также характеризует твое невежество, духовное невежество по отношению к Богу. Когда верующий человек создает вид, он начинает сравнивать. Ты можешь сравнивать. Это наоборот, это очень полезно, но это не должно быть во время проповеди. Записывай местописание, иди домой, сравнивай, размышляй. Но когда ты потерял... Вы знаете, даже в моей практике бывали такие неоднократные моменты, когда человек приходит и говорит то, что вот я только что проповедовал, и он говорит совсем... ну, я не скажу глупую вещь, но совсем неправильную вещь, и говорит, потому что я сравнил вот с другим переводом, а я, пока он сравнивал, я уже объяснил, в чем суть и духовный смысл тех или иных слов. Он это не услышал. Вот почему очень важно слушать, потому что вера от слышания, которая дает тебе знание. Аминь. Второй вид неверия у верующего человека. Послание к евреям, 4 глава, 6 стих. Смотрите, там написано. Слово Божье говорит нам. Итак, как некоторым остается войти в Него, ну, в кого в Него? Покой. Божий мир, Божий покой. Потому что когда верующий человек в покое, в мире, он силен. Но когда стихии этого мира, ну, как говорится, достали его, и в нем есть какой-то момент раздражительности, момент какой-то несосредоточенности на Слове Божьем, на делах Божьих, человек теряется. Он теряется в своей вере. Вы понимаете меня? Поэтому и так, как некоторым остается войти в него в покой, а те, которым прежде возвещено, не вошли в Него. За что? За непокорство. За непокорность. То есть непокорность. Что такое непокорность? Непокорность означает это, оно в некоторых переводах так и написано, что некоторые вошли в Него за неверие. За неверие. То есть абсолютное определение непокорности – это неверие. Но непокорность, она также означает недостаток стремления по причине своего непослушания. Что такое непокорность? Непокорность – это недостаток стремления к чему-либо по причине своего непослушания. Я хочу, чтобы вы услышали этот момент. Непокорность – это недостаток стремления к чему-либо из-за своего непослушания. Кто из вас не хочет возрастать в вере? Вот есть такие, которые не хотят возрастать в вере? Вот поднимите руку. Все хотим расти, духовно расти, возрастать в вере. Значит, надо быть покорными. Покоритесь Богу, противостаньте дьяволу, и убежит от вас. То есть, другими словами, если ты не покорен, значит, у тебя нету веры, то о каком изгнании духовных каких-то сил и противостоянии дьяволу может идти речь? Если ты не покорен, если у тебя есть неверие. Вы понимаете, о чем я говорю? Это конкретная связь. Конкретно это второй тип неверия. Там же в Евреям 4 главе в 11 стихе, дальше мы читаем. Итак, постараемся войти в покой онный, чтобы кто по тому же примеру не впал в непокорность. Вы понимаете, что Слово Божье, оно дает нам примеры, что люди, которые пали в непокорность, они не смогли приобрести в Боге что-либо, тем более уже веру. Тем более веру. Потому что все, что происходит в нашей жизни, в жизни верующего, правильного верующего, все происходит по вере Его. Исцеление, благословение, все по вере Его. Израильтяне, которые не вошли в этот покой, они в точности знали, что им говорил Бог. Но они не смогли убедить сами себя, чтобы поступать в соответствии этих знаний, с этими знаниями. Израильтяне не могли войти в покой онный, потому что они не могли заставить сами себя поступать в соответствии с знаниями. Они прекрасно знали, что говорит Бог. Боялись Бога, слышали Бога, слушали Бога через Моисея, через Навина, через других лидеров израильского народа. Они слышали, были пророки. Израиль всегда знал, что говорит Бог. Знали. И мы с вами, верующие люди, если можно так выразиться, израильтяне нового движения, нового завета, то есть верующие в Иисуса Христа, поступаем иногда точно так опрометчиво. Знания слышим, но непокорность присутствует. Непокорность присутствует. И в покой мы не можем войти. По этой самой причине. По причине неверия. Это второй вид неверие, непокорность. Среди современных христиан этот тип неверия, он очень и очень распространен. Очень и очень распространен. И мы также сталкивались с распространением этого типа неверия. Как я приводил пример, что когда во время проповеди не надо искать, и когда человеку это объяснил однажды, он принципиально начинал искать еще больше. Это, знаете, это как было такое выражение, назло кондуктору, куплю билет и пойду пешком. Вот так ведут себя некоторые верующие люди. Он думает, что он мне сделал хуже. Нет, он себе сделал хуже. Мою веру он не поколебал, но он не приобрел в своей жизни ничего. Слушал Слово Божье, но не услышал. Потому что и не услышал, и еще плюс ко всему был непокорным. Понимаете? И потом он говорит, я верю. Нет, ты верующий, но ты не веришь. Это две большие разницы. Быть верующим и быть человеком веры. Это две большие разницы. Я хочу, чтобы мы уловили сегодня этот момент. Момент вот этой разницы быть верующим и быть человеком веры. Писание говорит, что даже бесы веруют. Понимаете? Но это не означает, что они будут в раю с Иисусом Христом. Задумайтесь над этим. Поразмышляйте над этим. Но не сейчас. Потому что сейчас нам надо услышать Слово Божье. Сейчас нам надо быть покоренными Слову Божьему и проповеди Евангелия. Итак, мы видим, что неверие – это либо незнание Слова, либо нежелание поступать по Слову Божьему. Либо незнание, либо нежелание поступать по Слову Божьему. Это есть неверие, это есть самый важный враг нашей веры. Определение веры от всего сердца и от согласия умом. Два таких определения. Определение, когда мы говорим от всего сердца, и определение нашей веры, когда мы соглашаемся нашим разумом. В этом должна быть гармония. В этом должна быть гармония. Потому что очень многие, я говорю вам по опыту своему, я говорю вам не то, что я придумал или прифантазировал, я говорю это из опыта. Потому что бывают люди, которые верят от всего сердца, но они не соглашаются со своим разумом, со своими знаниями. И ихняя вера не достигает ничего. И бывало наоборот, что люди, зная Писание, они как бы веруют, но в сердце у них нет этой веры. Поэтому я еще говорю, должна быть гармония. Соглашающийся разумом человек, он признает, что Библия истина, что Писание Святое истина, но он не живет по Слову Божьему. Вы понимаете? Уловите этот момент. Я просто хочу, чтобы как минимум в этой церкви, если мы знаем Слово Божье, признаем Слово Божье, то мы и жить должны по Слову Божьему. Верить – это значит поступать и жить по Слову Божьему. Все. Это правило для верующего человека. Иначе верующий – это только лишь клише. Я верующий, я верующий, я верующий. Все мы верующие. Но живем ли мы по Слову Божьему? И причем жить по Слову Божьему, верующий человек, он должен даже в трудных и безнадежных ситуациях. В трудных и безнадежных ситуациях каждый верующий человек, он должен настолько иметь сильную веру, то в трудных и безнадежных ситуациях, чтобы эта вера не поколебалась. Серьезные ситуации были в жизни апостолов. Понимаете? Серьезные ситуации были. И в тюрьму сажали, и камнями побивали, и распинали, и отрубывали голову. Казнили, и они не переставали верить. Даже перед вратами смерти они не переставали верить. Что нужно нам от этого врага нашей веры, от неверия? Что нам нужно? Чтобы избавиться от этого, от первого, как минимум от первого типа неверия, что нужно? Нужно знание Слова Божьего. И чтобы избавиться от второго врага, от второго типа неверия, нужно послушание. Вот и все. Ничего, ничего сложного, ничего чего-то сверхъестественного. Бог говорит, мне уже жертвы не угодны, мне послушание надо ваше. Послушание. Израиль приносил жертвы, хорошие жертвы, правильные жертвы, отборные жертвы, но в сердцах они имели непослушание. Другие ли имели знание, что надо принести жертву, но отдавали эту жертву не от чистого сердца. И в Деяниях, в 27 главе, 22 стих, с 22 по 25 стих, апостол Павел говорит, «Теперь же убеждаю вас ободриться, потому что ни одна душа из вас не погибнет, а только погибнет корабль». Когда говорил он эти слова? Когда его везли на суд. Когда Павла переправляли, чтобы совершить над ним суд, он в своей вере, он никогда не унывал. И он всегда имел эту связь с Богом. Бог через него всегда и пророчествовал, и наставлял церковь, и делал чудеса, и все дары Духа Святого через апостола Павла действовали. Потому что у него была сильная вера, он брал пример, как я уже говорил, с Иисуса Христа. И он заповедал церкви своей, последователям своим, последователям Христа. Он говорит, берите пример с меня, как я с Христа беру. У меня нету других примеров. Мне не на кого больше смотреть, только на Иисуса. И я с Него беру пример. Поэтому вы можете брать пример с меня, Он оставляет церковь свою. И Он говорит, когда начался шторм на корабле, Он говорит, убеждаю вас ободриться, потому что ни одна душа из вас не погибнет, только корабль. Почему? Потому что ангел Бога, которому принадлежу я и которому я служу, он явился мне в эту ночь и сказал, не бойся, Павел, тебе должно предстать пред кесаря. Вот утешил, да? Тебе должно предстать перед судом. И вот Бог даровал тебе всех плывущих с тобою. Да? Вот интересно, человека везут на суд, а Бог говорит, вот те, кто тебя везет на казнь, на суд, я их даю тебе. И Павел этим людям, он говорит, ободритесь. Ободритесь, не бойтесь, не погибнем. Павел выступает гарантом, потому что Бог ему сказал. И он говорит, это Бог мне сказал, тот Бог, которому я верю, то есть которому служу. И поэтому ободритесь, мужи, ибо я верю Богу, что будет так, как мне сказано. Я верю Богу, что будет так, как мне сказано. Сегодня многие верующие, они говорят, я верю Богу, но они не слышат, что им сказано. Понимаете? И поэтому ничего не происходит в жизни верующего человека. Или происходит совсем другое, о чем он себе представляет. И он говорит, я же верю Богу. А Павел говорит, я верю Богу, что будет так, как мне сказано. Связь. Ощущаете связь? Это должно быть нашим исповеданием. Так поступали наши праотцы, патриархи. Так поступали дети Авраама, Исаака, Иакова. Так должны поступать дети Иисуса Христа. А это одна связь, одна ниточка веры, одна ниточка той великой веры. Потому что поверил Авраам Богу. Продолжите. Аминь. Аминь. Я верю Богу, потому что будет так, как мне сказано. И если я молюсь Богу, я в сердце должен ощущать, что Бог мне отвечает на мою молитву. Это не всегда означает, что если ты помолился и что-то попросил, оно должно быть тебе по вере. Потому что ты можешь помолиться то, что тебе надо, а Бог тебе хочет дать то, что Он знает, что тебе надо. И у тебя рождается неверие. Потому что ты говоришь, я же верю, я же верующий, и не получил. А Павел говорит, я верю Богу, потому что так будет, как Он сказал. Вера от слышания, слышание от Слова Божия, послушание, покорность. И тогда неверие будет побеждено тобою. Силою Божьей, которая в тебе, ты победишь неверие. Это незаметно. Это неверие, которое очень таким маленьким-маленьким таким червячком заводится в тебе. Но этим маленьким, вот этим, так сказать, червячком управляет дьявол, чтобы сокрушить твою веру. Понимаете? Бывают проблемы там с финансами, со здоровьем, что-то еще, может быть, какие-то бывают нюансы у нас. Но мы как бы говорим, да, это не ошибка, если мы так говорим, что дьявол атакует нас через эту сферу. Да, это не ошибка. Оно так и есть. Но сама глубина вот этого дьявольской атаки на твою жизнь, она заключается не в том, чтобы тебе еще больше не дать денег, там, ну, финансов, чтобы еще больше тебя подорвать твое здоровье. Нет. Суть этой атаки дьявольской заключается в том, чтобы посеять в тебе неверие. 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 Я не говорю сейчас, чтобы посеять в тебе сомнения. Нет. Неверие. О сомнении мы поговорим чуть позже. Это другой тип нашего неверия. Это сомнение. Но мы поговорим об этом чуть позже. Поэтому отложим сейчас сомнение и будем бороться с неверием. Итак, первый вид неверия – незнание слова, и второй вид неверия – непослушание и непокорность. Запомнили? Записали? Молодцы. Второй вид неверия – непослушание и непокорность. Непослушание и непокорность. И это мы усваиваем. Так поступал Авраам, и так должны поступать мы, дети Авраама, Исаака и Иакова. Аминь. Второй враг нашей веры. Второй враг нашей веры. Первый был неверие, второй враг нашей веры – это чувство недостойности или неполноценности. Чувство недостойности или неполноценности. Чувство недостойности или неполноценности. Эти чувства – это очень такой искусный и опасный вид оружия дьявола. Когда в сердце человека, верующего человека, сеется чувство, такие чувства, как чувство недостойности и неполноценности. Я уверен, что многие из вас слышали эти фразы со стороны братьев, сестер. Мы слышали такие фразы: «Я недостойный», «Я там... Я не могу, это не для меня, это я недостойный там Духа Святого, я недостойный даров Божьих, я недостойный крови Христа, я недостойный, потому что я грешный». И вы знаете, это оружие дьявола. Это оружие дьявола. Одна женщина однажды говорит: «Я не буду принимать причастие сегодня, потому что я согрешала, я недостойная». Я говорю: «Так именно тебе надо принять причастие, чтобы освободить себя и омыть себя кровью Христа от твоей недостойности, от твоего греха, а не садить себя в яму недостойности». Итак, это опасный вид оружия сатаны. Я хочу, чтобы мы понимали, что Бог не исцеляет нас и не крестит нас Духом Святым на основании наших заслуг или нашего достоинства. Понимаете? Я недостойный говорить там, иными языками. Я недостойный еще что-то. Я недостойный, чтобы Бог меня исцелил, потому что я сам виноват в своих прегрешениях или еще в чем-то. Я еще раз говорю, Бог не исцеляет тебя и не наполняет тебя своей славой, своим духом по твоим достоинствам. Все мы согрешали, все мы лишены славы Божьей. Все совратились на свой путь. И проблема, она заключается в том, что человек смотрит на себя с естественной точки зрения. Это проблема, которая ведет тебя к недостойности или неполноценности, к этому чувству. Это чувство приходит только потому, что человек смотрит на себя с естественной точки зрения. С точки зрения нашего разума, логики, может, какой-то философии или еще чего-то. Каждый человек, он говорит сам себе, я знаю о себе все, никто меня так не знает. Я соглашусь с тобой, что я не знаю никого из вас лучше, чем вы сами себя знаете. Но есть некто, кто знает вас лучше. Это Бог. Это Дух Святой. Поэтому на этом основании я всегда говорю и повторяю вам всегда, что вы можете обмануть друг друга, вы можете обмануть пастыря, но вы никогда не обманете Бога. И вот эта проблема, когда человек смотрит вот с этой естественной точки зрения на себя, зная себя, он начинает погружать себя в это чувство недостойности или неполноценности. Но, ну что но? Надо смотреть на себя как? Надо смотреть на себя с библейской точки зрения. Так, как на тебя смотрит Иисус Христос. Я всегда говорю, не сравнивайте меня с другими пастырями. Сравнивайте меня со Святым Писанием. Да, люди, послушав Слово Божье, иногда говорят, что «а я слушал вот пастыря другого, он говорит по-другому». Да, таких фраз очень много мы слышали. Если тебе нравится говорить другой пастырь, иди в его церковь. Не приходи сюда. Не надо. Не трать такую мы силы. Поэтому надо сравнивать себя и смотреть на себя с библейской точки зрения, так как смотрит на нас Иисус Христос. И Его взгляд, Он не смотрит ни на твои достоинства, Он не смотрит на твои недостатки, Он смотрит на твою веру. Он смотрит, можешь ли ты противостоять вот этому чувству недостойности и неполноценности. Есть ли в тебе эти чувствования или нету их в тебе? Если в тебе их нету, и ты уверен в своей вере, значит, ты во Христе Иисусе, а Иисус Христос в тебе. Поэтому Павел в послании, во втором послании к Коринфянам, 5 глава, 17 стих, он конкретно говорит, «Итак, кто во Христе, тот новое творение». Не люблю я это слово, 2 Коринфянам 5:17. Кто во Христе, тот новое творение. Потому что все мы были недостойны и остаемся недостойны, пока не станем во Христе. Когда ты во Христе, то все твои недостоинства, достоинства Христа покрывают. И всех твоих недостоинств, когда Отец смотрит на тебя, такого недостойного, и видит в тебе Христа, Он говорит, достоин. Только одна причина нашего достоинства, когда ты во Христе. Когда ты во Христе. Древнее прошло, теперь все новое. Что для нас древнее? Быть недостойными и испытывать чувство неполноценности. Это для тебя должно быть древним. древнее, оно всегда отбрасывается, оно всегда, как говорится, пройденный этап. Не возвращайся, не возвращайся, как некоторые возвращаются, извините за выражение, но это библейское выражение, на свою блевотину. Не возвращайся к той жизни, не возвращайся в ту грязь, не поддавайся этим чувствам недостойности и неполноценности, потому что эти чувства тебя хотят окунуть в эту грязь, чтобы ты так и был недостойным. Только ты в разуме своем осознал, что ты недостоин, ты становишься недостоин. Ефесянам 2 глава 10 стих. «Мы Его творение», говорит Слово Божье. «Мы Его творение. Мы созданы во Христе Иисусе». Вы понимаете, когда Бог тебя создавал? Когда Бог тебя создавал? Еще когда ты был в утробе матери своей. Бог уже тебя тогда создавал. Он создавал и знал, что придет время, и ты, недостойный, станешь достойным. Поэтому я и говорю, сегодня проповедь достойным, верующим. Но я не Бог, конечно же, я не Бог. Слава Богу, что я не Бог. С моим-то и характером еще и Богом стать, то я не знаю, что бы с вами сейчас было бы. Но я знаю, что Бог хочет, чтобы каждый из нас приобрел достоинство. И всякое чувство неполноценности, чтобы оно просто ушло от нас. Просто избавиться от этого. Потому что Бог, Он не просто создавал тебя и не просто видел тебя уже во Христе, когда ты еще был в утробе матери. Он тебя тогда, создавая, Он уже любил тебя. Создавая и любя, Он уже приготовил для тебя место на небесах. Свято место, пусто не бывает. Ты утратил свое место на небесах, его займет другой. Его займет другой. И не надо быть самопожертвованным, чтобы отдать свое место кому-то другому. У Отца обителей много. И Иисус говорит, я иду, чтобы приготовить вам место. Поэтому, когда ты во Христе, не потеряй это место. Когда ты во Христе, не потеряй это место. Мы Его творение, созданы во Христе Иисусе. И дальше, Ефесянам 4 глава, 24 стих. Написано, и что нам для этого нужно сделать? Нам нужно облечься в этого нового человека, потому что новый человек, он создан по Богу. Новое творение, оно создано по образцу Христа, по образцу безгрешного Адама, который ходит и ищет только лица Божьего, чтобы иметь общение с Богом. Который ведет себя в послушании и хочет слышать своего Творца. Я говорю до грехопадения, Адама до грехопадения. Поэтому Адам, он был первый человек, а Иисус был последний Адам, который был распят и умерщвлен за грех. Адама и всех, кто согрешил в Адаме, это все люди согрешили. Поэтому только во Христе, только во Христе, только когда ты облекаешься в этого нового человека, слава Богу, что мы имеем это обличение и имеем правильные шаги для обличения в нового человека, для того, чтобы войти и стать новым творением. Бог позаботился, Он сделал это великолепнейшим образом. И настолько этот процесс легкий, доступный. Ничего замудренного нету. Исповедуй устами, сердцем веруй, и прими водное крещение, и будь участником тела Христова через кровь и хлеб, через тело Христа, через кровь Христа. Все. Казалось бы, так все просто и доступно. Но для некоторых как это тяжело. Как это тяжело. Я недостоин. Я неполноценный. Вот это когда к тебе приходят такие чувства, когда к тебе приходят такие мысли, я хочу, чтобы ты знал, дьявол рядом. Дьявол хочет разрушить твою веру. Дьявол хочет тебя унизить, он хочет тебя опустить, чтобы ты сказал, я недостоин, я неполноценен. Противостань ему, и он убежит от тебя. Покорись Богу, противостань дьяволу, и он убежит от тебя. Это враг твоей веры. Чувство недостойности и чувство неполноценности. Вы понимаете меня? И когда ты облекаешься в нового человека, созданного по Богу, то я хочу, чтобы ты обратил внимание, что Бог, Он не творит нечто недостойное или нечто неполноценное. Бог никогда не делает кого-то недостойным. Бог никогда не творит что-то неполноценное. Это Бог, это совершенство. Совершенный Бог. И творения, которые Он делает, которые Он творит, они также достойны и совершенны. И все твои мнения о недостойности, это значит упрек Богу, что ты Бог, я же верующий, но я недостойный. Значит, ты Бог сотворил недостойное. Ты Бога просто оскорбил. Совершенного Бога ты оскорбил. Поэтому правильное мышление, оно побуждает нас думать правильно, говорить правильно, провозглашать правильно и жить правильно, чтобы быть достойными. И даже если в тебе есть какие-то недостатки, они есть у всех у нас, то это мешает, это не должно мешать твоей вере. И вот спроси себя, мешает ли мой недостаток моей вере? С этим надо бороться. Этому надо противостоять. Потому что Бог совершенный, я говорю еще раз, и Он, если нас творит, то Он творит нас новым творением во Христе Иисусе. И наше достоинство, что есть наше достоинство? Вера, да, но наше достоинство – это сам Господь Иисус. Это единственное достоинство, которое имеет верующий человек. Это единственное достоинство. И во Христе Иисусе все, и вера, и праведность, и послушание – все. Великий пример, который Он оставил нам. Пример своей веры. В Нем заключена вся жизнь верующего человека. Только во Христе Иисусе. Только во Христе Иисусе. И не надо выдумывать, не надо строить какие-то теории, не надо придумывать какие-то правила. Может быть, эти правила, они могут быть различными среди людей. И может быть, они даже хорошие, как кажется человеку. Они могут быть даже правильные, они могут быть даже добрые. Я всегда об этом говорю. И буду говорить, что мы должны настолько быть внимательны и послушны и слышать Слово Божье, что даже когда ты делаешь добрые дела, всегда подумай, а угодно ли это твое доброе дело для Бога? Я приводил когда-то этот пример. Одна известная, всемирно известная проповедница, она свидетельствовала в одной из своих проповедей. Она свидетельствовала, как она, имея великое служение, тысячная церковь, приход финансов очень большой, и она помолилась Богу и говорит, хочу открыть реабилитационный центр. Финансы есть, все есть. Разве это плохое дело? И начала строить реабилитационный центр. Там не пошло, там не сделали, там не дали, там запретили, там украли, там еще что-то. И она опять обращается к Богу и говорит, Господи, почему ж так? Я же делаю доброе дело. А Бог ей тогда ответил, а я тебя посылал на это дело? А от меня ты дождалась ответа на это дело? Понимаете? Вот вам добрые дела, но угодны ли они Богу? Таких примеров много. Таких примеров много. Поэтому я всегда хочу, чтобы как минимум наша церковь, как минимум все, кто здесь, кто слушает, как минимум, чтобы мы не просто делали хорошие дела, добрые дела, а чтобы мы делали эти дела соответственно воле Божьей и соответственно Слову Божьему. Потому что когда ты будешь делать дела правильные, то все эти чувства недостойности, они уйдут от тебя. Потому что когда ты, ну, на том же самом примере с этим реп-центром, если бы она просто не услышала ответ от Бога, она бы начала искать в себе, может, я что-то не так делаю, может, я недостойна, может, я еще чего-то неполноценна, может, я к этому подошла как-то не так. И в этой недостойности и неполноценности, в этих чувствованиях, раз и семя неверия. Семя, которое подрывает твою веру. И в нашей жизни точно так. В нашей жизни точно так. Я говорю своим родственникам. Я им столько говорю, может, я что-то не так говорю. Может, у меня вера слабая, чтобы спаслись мои родные и близкие. Может, я какой-то неполноценный. Мы не имеем права так думать о себе. Не имеем права так думать о себе. Они, эти родственники наши, они в Божьих руках. Вернее, они еще в руках дьявола, но они под контролем Бога. Понимаете? И у Бога свое время и свой срок. А все, что нужно тебе, молиться с верой. И когда они будут спасены, когда Бог их призовет, не дано нам знать. К сожалению, но не дано. А если не дано, то надо понимать, что не надо спрашивать Бога, почему. Если ты хочешь задать Богу вопрос, то спроси его, зачем. Это будет правильный вопрос, чтобы получить ответ. И Бог тебе тогда ответит за тем, чтобы воспитать тебе терпение. Зачем? Чтобы воспитать тебе уверенность в себе, потому что ты во Христе, ты новое творение. Затем, чтобы удалить, чтобы ты удалил от себя всякое чувство недостойности и неполноценности. Чтобы вера твоя, она была твердая вера, разрушающая горы. Поэтому наше достоинство – это Иисус Христос. Сам Господь Иисус, Он есть наше достоинство. Во втором послании к Коринфянам, 5 глава, 21 стих. «Ибо не знавшего греха Он сделал для нас жертвою за грех. Отец своего Сына, который не знал греха, ради нас Он сделал жертву за наши грехи, чтобы в Нем мы сделались праведностью Божьей». Понимаешь? Бог тебя во Христе, когда ты во Христе, Он тебе говорит, ты праведность Божья. Вот скажи своему ближнему, ты Божья праведность. Оказывается, Божья праведность – это не просто какое-то чувство. Оказывается, Божья праведность – это мы с вами. Это личность, которая во Христе. Как мы можем унижать эту личность, когда сам Бог говорит, ты моя праведность? Да, мы поем Богу, что Бог наша праведность, да, но когда ты во Христе, то твоя праведность не ты со своим образованием, со своей профессией или со своими плохими оценками и без образования. Ничего в тебе нету во Христе. Во Христе. Тогда Бог смотрит на тебя, как на своего сына, и говорит, ты моя праведность. Ты моя праведность. Потому что и эта праведность, она досталась нелегкой ценой. Отец Небесный, Он отдал своего сына. Кто из земных отцов или матерей готов отдать своего сына, потому что где-то в другой стране, в другом городе какой-то наркоман убил кого-то, или он маньяк, И тебе вот кто-то придет и скажет, вот отдай своего сына, и тогда его не посадят в тюрьму там, где-то там. Я не отдам. Я не знаю, как вы, может, это я такой жадный, но я своего ребенка не отдам за какого-то наркомана. А Бог, Отец, отдал. Отдал. И отдал, чтобы мы не чувствовали себя недостойными, чтобы мы приобрели это достоинство во Христе, в Сыне Его. И тогда Бог говорит, ты моя праведность, ты мой сын. Понимаете, Он называет нас, верующих в Него, Он называет, вы мои сыновья и дочеря. Такой наш Бог. Такой наш Бог. И я хочу на этом остановиться, потому что это, конечно же, это очень большая тема. Ну, я думаю, еще одна проповедь будет на эту тему. Есть еще некоторые основные. Я говорю только об самых главных. Но я хочу, чтобы вы знали и понимали, что это не все враги веры, о которых мы говорим. Их очень и очень много. Мелких, крупных, толстых, худых, их разных, целое полчество этой силы злобы поднебесной. Сила злобы поднебесной, она ополчается против верующего, против Церкви Божьей. Полчище демонов и бесов. Но я говорю именно об основных. Когда ты утвердишься в главных моментах, в самых важных моментах, тебе намного будет легче преодолевать, потому что придет знание. Потому что придет покорность, потому что придет слышание. Бог будет говорить, и ты будешь слышать. Аминь. И весь Божий народ скажет аминь.